Глава 11. Оживленная атмосфера четверга и близко не могла сравниться с лихорадкой, захлестнувшей университет в пятницу. За ночь все корпуса украсили яркими оранжево-белыми растяжками. На каждом фонарном столбе висели плакаты и ленты. На площади сменяли друг друга студенческие музыкальные группы, а в свежем выпуске университетской газеты опубликовали подробную программу вечернего празднества. По кампусу порхали стайки черлидерш, и их короткие юбочки и ослепительные улыбки немало способствовали общему приподнятому настрою. Повсюду были жуткие пробки. Огромные толпы зрителей стекались в университет в эти выходные, чтобы одну за другой увидеть стартовые игры сезона. На победу в первом матче никто из лисов не надеялся. Против них играл давний соперник – университет Брэкенриджа. До перехода воронов команда Брэкенриджа считалась самой большой и титулованной во всем округе. Футбольная команда Пальметта, по счастью, имела гораздо больше шансов на успех. Слить сразу оба матча открытия было бы совсем уж обидно. Полицию кампуса в этот день вывели на улицы в полном составе. Полицейские помогали регулировать дорожные движения и следили, чтобы гости не мешали занятиям. Нила передергивала от одного вида синей формы. Но он мирился с присутствием копов. Уж лучше они, чем репортеры. Ему и без того было тошно. Ведь с утра пришлось надеть джерси с эмблемой лисов. В любой аудитории появление Нила вызывало ажиотаж. Больше всего ему хотелось смыться и до начала игры не высовывать носа из лисьей башни. Но спортсменам не разрешалось пропускать занятия без справки от врача. Представитель спортивного комитета весь день заглядывал в окна кабинетов, считая студентов по головам, и о прогуле Нила в первую очередь доложили бы Ваймаку. На его счастье, лисы предвидели трудности, с которыми он столкнулся. Когда Нил вышел из кабинета испанского, у двери уже ждал Мэтт, и он проводил его в следующую аудиторию. Сейчас было неважно, поддержат ли болельщики свою команду. Все стояли на ушах из-за Нила, ведь тайное стало явным. Все, кто следил за новостями, уже знали. КРЭ поступился собственными правилами, чтобы сохранить анонимность Нила Джостона. Летом Нил то и дело серфил интернет, проверяя, работает ли тактика комитета. С сегодняшнего утра, однако, его имя звучало буквально из каждого утюга. Столь же неприятно было убедиться в том, что в мае Эндрю ему не соврал, и в каждой статье, где упоминался скудный игровой опыт Нила, приводились слова Кевина Дэя о том, что Нила ждет большое будущее в спорте. Кевин в самом деле сказал, что однажды Нил войдет в состав национальной сборной. И это громкое заявление из уст бывшего чемпиона только добавило интриги образу таинственного 10-го номера лисов. От чужих взглядов Нила коробило. Но Мэтт уверенно вел его за собой. После математики Рене проводила его на историю, аккуратно обойдя группу черлидерш, слишком поздно заметивших, как мимо них промелькнула лисья форма. Далее шефство над Нилом перешло к Эллисон. У нее выдалось окно, и она вместе с Сетом потащила его обедать. От волнения Нилу кусок в горло не лез. Однако он покорно наполнил поднос и сел за стол. Нил впервые оказался наедине с этой парочкой, но все прошло лучше, чем он ожидал. Помогло и то, что сегодня отношения Сета и Эллисон находились в мирной фазе. Болтали они в основном друг с другом, лишь изредка обращаясь к Нилу, которого вполне устраивала роль молчаливого зрителя. Его поразило, что Сет способен проявлять не только откровенную враждебность, но и другие эмоции. И все-таки Нил не понимал, что в нем нашла Эллисон. Девушка с такими деньгами и связями могла заполучить что угодно и кого угодно, а она выбрала своей командой лисов, а своим парнем — Сета. Черт его разберет, что там у нее в голове. «Ну?» — спросила Рейнольдс, вырвав Нила из задумчивости. «С кем пойдешь?» За едой Сет и Эллисон только и говорили, что о банкете в честь открытия сезона Экси, куда приглашались все команды Юго-Восточного округа, в том числе Вороны. Нил на банкет не собирался, но убедительную отмазку пока не придумал. «Ни с кем», — ответил он. «Не тупи», — сказала Эллисон. «Подружка нашлась даже для чудовища. Неожиданно». Впрочем, угадать, кто она, не составляла труда. «Рене? Она его еще не приглашала, но скоро пригласит». Разломав лепешку на кусочки, Эллисон принялась макать их в остатки салатной заправки. «Ставки мы делаем только на то, согласится он или нет. Куш набирается приличный, так что если хочешь участвовать, поторопись». Помимо Экси и жизненных трудностей, лисов объединяло только одно — необъяснимое пристрастие к денежным спорам по самым идиотским поводам. Примеры тому Нил увидел вскоре после начала тренировок. Без спора не проходило и недели. «А Эндрю и Рене?» Он перевел взгляд с Эллисон на Сета и обратно. Сет скривился, как будто его затошнило. «Надеюсь, нет». Эллисон чопорно выпрямилась и повела плечами. «Рене клянется, что этого никогда не произойдет, и я ей верю», — прибавила она, посмотрев на Гордона так, словно ждала возражений. Тот молча кромсал курицу на своей тарелке. Эллисон нацелила на Нилы кусочек лепешки. «С выбором пара не тяни. Время поджимает. Попроси Аарона познакомить тебя с лисичками. Уверена, Кейтлин подберет тебе симпатичную девчонку». Чего Нилу хотелось меньше всего, так это мутить с черлидершей. Милпортские девицы из группы поддержки оставили у него не самые хорошие воспоминания. «Кто такая Кейтлин?» «Неофициальная девушка Аарона. Сегодня на игре ее увидишь. Они сохнут друг по дружке на расстоянии. Ужасно трогательное зрелище». Эллисон бросила взгляд на часы и отодвинула стул. «Все, я побежала. У меня встреча с юристом». Перегнувшись через стол, она чмокнула Сета в губы, забрала свой поднос и унеслась. Несколько минут спустя парни тоже встали из-за стола. Сет отвел Нила на риторику, а после его встретила Дэн и, проводив до перекрестка у Лисьей башни, пошла обратно на еще одну пару. «Отдохни», — напоследок посоветовала она. «Вечер сегодня будет долгим». Нил, взвинченный с самого утра, понимал, что совет бессмысленный, и все же, вернувшись в общежитие, решил прилечь. За годы в бегах он научился терпеть назойливое любопытство и подозрительность обитателей захолустных городков вроде Милпорта. Тем не менее, в Пальметто Нил чувствовал себя особенно неуютно. Возможно, потому что лисья форма и членство в команде автоматически делали его объектом всеобщего внимания. Слиться с фоном тут не получится. В форме, да еще и после сегодняшнего матча, это будет просто нереально. В университете 21 тысяча студентов, и отныне Нил играет не за себя, а за каждого из них. Из-за игры вечернюю тренировку в пятницу отменили. Лисам полагалось явиться на стадион в 6:15, за 45 минут до начала матча. В половину шестого Мэтт заглянул в спальню и позвал Нила перекусить со старшекурсниками. Дэн управилась с ужином первой и пошла проведать компанию Эндрю. Возвратилась она хмурая, но Мэтт ободряюще сжал ее руку. «Он выдержит. В прошлом сезоне же выдержал». «Разве Кевин играл в прошлом сезоне?» — не понял Нил. Старшекурсники переглянулись. Нил по очереди изучил глазами каждого, пытаясь расшифровать их безмолвный разговор. На лицах Сета и Эллисон читались неодобрение и досада. Рене кротко улыбалась. Мэтт, раздраженно поморщившись, пожал плечами, точно уступая слово Даниэль. В конце концов Дэн выдохнула и посмотрела на Нила. «Мы тебе кое-чего не сказали», — начала она. «Мы уже давно собирались посвятить тебя в это дело, но из-за ваших с Эндрю вечных разборок решили обождать. Не знали, как ты отреагируешь. Думали, проболтаешься», — перевела Эллисон. Дэн состроила недовольную гримасу, но отрицать не стала. «В общем, Эндрю официально предписан прием лекарств, так?» Нил мгновенно догадался, к чему она клонит. Хотя предпочел не верить своей догадке. «Так, это часть сделки». «Но есть еще отдельная договоренность между Эндрю и тренером», — продолжала Дэн. «В команду Эндрю согласился войти по одной единственной причине. Ваймак пообещал, что разрешит ему не принимать таблетки в дни матчей. Тренер поставил нас в известность только потому, что нам играть на поле с Эндрю, но больше об этом знать никто не должен. Даже Бетси не знает. Она ведь его лечащий врач, и ей пришлось бы что-то с этим делать». «Как же Эндрю будет стоять на воротах, если ему станет плохо?» — нахмурился Нил. В Колумбии Миннерт глушил синдром отмены выпивкой и крекерной пылью. Но здесь этот способ не прокатит. Нил хорошо помнил, как тогда у обочины Эндрю трусило и выворачивало наизнанку. «Пока он в порядке», — вставил Бойд. «Процесс отмены у него проходит в три этапа». Он выставил руку на уровне глаз. «Представь, что ты целый день паришь в небе, так тебе кайфово. А потом пропускаешь прием лекарства. Сперва тебя как будто швыряет об землю». Мэтт опустил ладонь на уровень пояса. «Это первая стадия. А тошнота и все прочее начинаются на второй».
«В день игры Эндрю подстраивает прием таблеток под начало матча», — подхватила Дэн. «Он пропускает ту таблетку, которую должен выпить за полчаса до стартового свистка, и стоит на воротах весь первый тайм. Обычно ему удается продержаться до перерыва. Потом принимает лекарства, и вторую половину игры сидит в запасе».
«Вот, значит, почему Эндрю проспал всю дорогу до Колумбии. Он почти продержался до того первого ресторанчика, но его накрыло по полной».
«А третья стадия?»
«Либо Эндрю получает таблетки, либо ты получаешь ножом в табло», — сухо ответил Мэтт. «И смешного в этом мало. К счастью, в таком состоянии мы видели его только раз».
«Сегодня до этого не дойдет», — сказала Дэн. «Кроме того, вы с ним вообще будете на разных половинах поля. Просто мы подумали, что тебя тоже нужно ввести в курс дела, пускай и с опозданием. Ты как, из-за этого не вздернешься?
«Это может повлиять на игру?» — вопросом на вопрос ответил Нил.
«Не больше, чем все остальное», — пожал плечами Мэтт.
«Тогда мне по барабану. Пускай делает, что хочет».
Нил сказал правду, хотя его не покидали сомнения, и как облечь их в слова он не знал. Эндрю говорил, что ненавидит Экси, так зачем он мучает себя, слезая с таблеток на время игры?
Под ними матч проходит веселее, разве нет? Остается лишь предполагать, что лекарство Эндрю Миннерт ненавидит сильнее, чем Экси. Мысль эта показалась Нилу интересной, но сегодня ему некогда было ее обдумывать. Покончив с едой, все быстро убрали за собой посуду и вышли в коридор, где встретились с братьями и Кевином. Эндрю по обыкновению выглядел весьма довольным и расслабленным, а Кевин, наоборот, был заметно напряжен. Сегодня он впервые после травмы выйдет на поле, сменит преобладающую левую руку на правую и сегодня же дебютирует в роли нападающего Лисов. Если Кевин Дэй действительно рассчитывает вернуться в спорт, сегодня ему необходимо блеснуть. Как он собирается это сделать, играя слабой рукой в составе слабой команды, Нил не представлял. Выехали они загодя, но из-за жутких пробок все равно едва не опоздали. За несколько часов, прошедших после утренней тренировки, пустой стадион превратился в сумасшедший дом. На парковках яблоку было негде упасть. Полицейские, расставленные на каждом шагу, помогали болельщикам найти свои места на трибунах и следили за порядком. Зрителей пропускали через все ворота. И каждого проверяли ручным металлодетектором. Вереница полицейских машин и две кареты скорой помощи отгородили коридор для проезда спортсменов. У служебного входа дежурили двое охранников. После стандартной проверки, нет ли у них запрещенных веществ или предметов, Лисов пропустили внутрь. Ваймак, ожидавший в комнате отдыха, сразу отправил их переодеваться. Но не успел Нил ступить на порог мужской раздевалки, как Кевин вдруг сгреб его за шиворот, поволок по коридору к задней двери, распахнул ее и вытолкнул Нила вперед себя. Тот пошатнулся, восстановил равновесие и в следующую секунду шагнул во внутреннюю зону стадиона. Лисья нора была вторым университетским стадионом, где довелось побывать Нилу, помимо Вороньего гнезда в университете Эдгара Аллана. Но в день игры он оказался на стадионе впервые. Восхищаться пустыми, уходящими на головокружительную высоту трибунами — это одно, а видеть эти же трибуны, забитые зрителями, — совершенно другое. Из 65 тысяч мест были заполнены уже три четверти. Стадион гудел от топота десятков тысяч ног. Смех и крики толпы оглушали, а ведь матч еще даже не начался. Нил представил, как взорвется толпа, когда Лисы забьют. Наверное, от этого рева у него затрещат кости. Появление Нила и Кевина во внутренней зоне очень скоро заметили. Ближайшая трибуна встала на уши, и крики фанатов волной побежали вверх. Музыканты «Рыжих нот» университетского оркестра еще рассаживались по местам, однако на воодушевление публики отозвались немедленно. Послышалась яростная барабанная дробь, и трубачи заиграли командный гимн Лисов. Болельщики моментально подхватили песню, выкрикивая слова на пустое поле и в лицо друг другу. «Не разочаруй их сегодня!» — крикнул Кевин на ухо Нилу. «Они пришли посмотреть на тебя, так подари им надежду!»
«Они здесь не ради меня», — сказал Нил. «Они хотят видеть великого Кевина Дэя».
Кевин положил руку ему на плечо и слегка подтолкнул его.
«Иди, переодевайся».
Бросив последний взгляд на трибуны, Нил пошел в раздевалку. Когда все управились с экипировкой, Ваймак собрал команду в фойе и передал по кругу листок со стартовым составом брекенриджских шакалов. Пробежав глазами список игроков, Мэтт скривился.
«Эй, Сет, а горилла-то вернулся».
«Вот дерьмо!» — Сет протянул руку, требуя листок.
«Ну, по крайней мере, они с самого начала воспринимают нас всерьез», — заметил Аарон.
«Защите легко говорить», — Эллисон забрала листок у Мэтта и вручила его Сету. «Что за горилла?» — не понял Нил.
16-й номер, Хокинг», — пояснил Ники. «Кличка Горилла. Двухметровый уебан весом в 135 кило. Увидишь его, ни с кем не спутаешь. Похож на футболиста, который по ошибке забрел не на то поле.
Он еще и тупой, как пробка. В прошлом году пропустил весь чемпионат из-за неуспеваемости», — добавил Мэтт. «Для него это уже что-то типа традиции».
«Он играет в защите», — сказала Нилу Дэн. «И обожает силовые приемы.
Не дай тебе бог оказаться между ним и бортиком. Если зазеваешься, он переломает тебе все кости».
«Но особо не переживай», — осклабился Мэтт. «Горилла будет так стараться замочить Кевина с Сетом, что тебя и не заметит. То-то мне полегчало».
Нил жестом указал на свое лицо, лишенное всякого выражения.
«Хватит зря тратить кислород», — вмешался Ваймак. «Шевелите задницами. Выходим на разминку. Начинаем с простых бросков по воротам. Эндрю, Рене, меняйтесь по очереди. Эндрю, мячи отбивай так, чтобы они оставались на нашей половине поля. Хоть один улетит во время разминки к шакалам, и до второго тайма просидишь на скамейке».
Нил покосился на Эндрю. С одной стороны, Миннерт был свеж, как огурец, но с другой, до начала игры было далеко, и лекарство еще действовало. Ваймак продолжал.
«Стартовый состав. Сет, Кевин, Дэн, Мэтт, Арн, Эндрю. В каждом тайме будет по три замены. Так что передохнуть успеют все, кроме голкиперов. Кевин, только в руке кольнет, и уходишь с поля. И чтобы без глупостей».
«Уже 8 месяцев прошло», — сказал Кевин.
«Не стоит рисковать в первом же матче», — мягко заметила Эбби.
Кевин недовольно поморщился, но промолчал. Удовлетворенные, Ваймак и Эбби отправили лисов за шлемами и клюшками. Вскоре игроки в полной боеготовности выстроились у дверей согласно расположению на поле. Колонну возглавляла капитан Даниэль Уайлдс, номер 1. В ухе у Ваймака торчал наушник, через который он слышал диктора, и когда объявили лисов, тренер вывел команду к скамейкам запасных. Шлем частично заглушал крики болельщиков, но когда Нил вместе с остальными шел по полю, в ушах все равно звенело. Он знал, что лисы — самая малочисленная команда в НССА, а брекенриджцы — самая большая. И все же такой впечатляющей разницы не ожидал. Шакалы в своей песочной с черным форме, казалось, занимали всю противоположную половину поля, и группка лисов на их фоне смотрелась жалко и убого. Нил постарался успокоиться, но не сумел и решил полностью сосредоточиться на разминке. 20 минут пролетели как одна, и вот уже судьи дали сигнал игрокам покинуть поле и вернуться на скамейки. Шакалам через северную дверь, лисам через южную. Разобрать, что говорит диктор, в общем гомоне было почти невозможно. Однако ближе к началу игры кто-то догадался прибавить его микрофону громкости. Когда пришло время назвать стартовые составы команд, голос диктора уже эхом отзывался от стен стадиона. Услышав свое имя, каждый лис вскидывал клюшку, безмолвно приветствуя зрителей. Толпа радостно ревела в ответ, а барабанщики рыжих нот, что есть силы, молотили палочками. «В составе брекенриджских шакалов сегодня играют...» Диктор зачитал фамилии соперников. Фанаты лисов встретили этот список гулом неодобрения и жидкими аплодисментами. Однако брекенриджцы тоже не остались без поддержки болельщиков, занимавших почти всю северную трибуну. Как только прозвучало последнее имя, оркестр шакалов заиграл гимн, но рыжие ноты быстро заглушили их гимном пальмета. Открыв двери с обеих сторон, на поле вышли 6 судей. По их знаку Дэн и капитан шакалов встретились в центре поля, чтобы обменяться традиционным рукопожатием и подбросить монетку. Главный судья показал рукой на ворота лисов, а следующим жестом дал понять, что первое вбрасывание делают шакалы. Разбившись на тройки, судьи проводили каждого из капитанов с поля и заняли свои места вдоль линии разметки. Ваймак замахал руками, подгоняя лисов, играющих в первом тайме.
«Идите и заставьте их пожалеть, что вообще сюда явились. Запасные, стойте у щитов и подбадривайте товарищей, но если начнете вопить на судей, я вам головы поотрываю. Вперед!»
Дэн отвела команду к двери и стукнула в стенку. Диктор объявил фамилию и позицию каждого игрока, начиная с нападения и заканчивая защитой. Кевин вышел на поле первым, и при его появлении весь стадион просто взревел от восторга. Неважно, за кого сегодня пришли болеть фанаты. Главное, что Кевин Дэй снова надел форму после 8-месячного отсутствия. Все как один предсказывали, что Кевин больше никогда не сможет играть. Но вот он вновь уверенно стоит на средней линии с клюшкой в руке, как будто и не сомневался в своем возвращении. Вслед за Кевином на среднюю линию вышел Сет. Дэн, как атакующий полузащитник, встал между средней линией и линией первой четверти, на которой расположились Аарон и Мэтт. Наконец, на ворота встал Эндрю. Далее пришел черед брекенриджцев. Ники указал пальцем на гориллу, как только тот появился на поле, однако Нил узнал бы его и без посторонней помощи. «Не забудь потом сказать спасибо Сету и Кевину за то, что приняли этого дуболома на себе». Ники, скорее всего, пошутил, и все же Нил на всякий случай кивнул. Ему вовсе не улыбалось встретиться на поле с типом, на фоне которого Мэтт Бойд выглядел малышом. Ники покосился на Нила. «Послушай», — нерешительно произнес он, — «мы так и не поговорили после того... Короче, я собирался извиниться, но все как-то стрёмно было». «Мир?»
«Пока не знаю», — сказал Нил.
Обдумав его ответ, Ники вздохнул. «Ну, хоть так». Судьи с тяжелым лязгом захлопнули двери и заперли их на задвижке. Вытяжные отверстия и вентиляторы, расположенные под плексигласовой крышей, обеспечивали циркуляцию воздуха на поле. Отверстия пропускали наружу звуки подач, ударов мяча и столкновений, но игроков почти не было слышно, если только они не кричали. О чем они переговаривались перед началом игры, Нил разобрать не мог. Но вряд ли это были комплименты, учитывая, что Сет показал одному из шакалов средний палец. Несколько секунд спустя Сет адресовал тот же жест Кевину.
«Боже!» — вздохнула Эбби за спиной у Нила. «Ну хоть бы на время игры притворились дружной командой».
«И не мечтайте», — ухмыльнулся Ники. «Ставлю 10, что через 15 минут они вцепятся друг другу в глотки».
«Я пас», — покачала головой Эллисон. «Может, проявите капельку оптимизма? Первая игра в сезоне как-никак», — заметила Рене.
«Ты что, не видишь, против кого мы играем?» Ники указал на соперников. «Думаешь, оптимизм нас спасет?»
«Но уж точно не помешает», — улыбнулась Рене.
Эллисон начала было что-то говорить, но ее заглушила сигнальная сирена. Подняв голову повыше, Нил мог увидеть четырехстороннее электронное табло, закрепленное под потолком в самом центре поля. На его экранах отображалось игровое время, количество ударов по воротам и счет, а также повторы важных моментов и крупные планы. Прямо сейчас шел отсчет последних секунд до начала матча, однако Нил не стал задирать голову и продолжал неотрывно смотреть перед собой. Прижавшись облаченными в краге руками к прозрачному щиту, он подался вперед, стараясь охватить взглядом все поле. Сердце бешено стучало в груди, пуская по телу волны жаркой дрожи. Нил затаил дыхание, ожидая первого вбрасывания. Снова зазвучала сирена, и игра началась. Атакующий полузащитник Брэкенриджцев подбросил мяч в воздух и ударил по нему клюшкой. Характерный треск заставил шакалов и лисов разбить строй и броситься на свои позиции. Волнение, которое испытывал Нил, полностью улетучилось под напором зрительского энтузиазма. От криков толпы вибрировала кожа. Сотни тысяч ног стучали в такт биению его сердца. Раздался хруст столкнувшихся тел. Игра с самого начала стала грубой. Трибуны одобрительно взревели. Мяч ударился в борт перед скамейкой запасных и срикошетил. Дэн успела подхватить его на отскоке, отдала пас Сету и, продолжая двигаться по инерции, врезалась в стену. Секундой позже в нее влетел полузащитник шакалов, и стенка сотряслась от силы их столкновения. Дэн оттолкнула противника и поспешила вновь вступить в игру. В ответ лисы одобрительно застучали по плексигласу. Взгляд Нила скользнул туда, где форвард шакалов пытался обойти Аарона. Задачей Аарона и Мэтта было оттеснять нападающих соперника подальше от своих ворот, но при этом не слишком далеко отходить от Эндрю. Тот одиноко стоял на белой линии, маркирующей вратарскую зону, и наблюдал за ходом игры. Клюшку он расслабленно вращал в руке, словно издеваясь над шакалами. Нил переключил внимание обратно на мяч, который ударился об борт на другом конце поля. Дэн, снова оказавшись у мяча первой, послала его высокой дугой над головой у Сета. Сет и Горилла наперегонки помчались вперед, пытаясь перехватить мяч на отскоке. Гордон был быстрее, но мяч удержать не смог. Не успел он сделать и шага, как Горилла ударил его по клюшке. Со стороны могло показаться, что стукнул он слегка, и тем не менее клюшка Сета отлетела в сторону. Горилла поймал мяч, развернулся и мощно пробил через все поле. Мяч попал в стену в нескольких сантиметрах от прямоугольника ворот и отскочил в сторону. Эндрю проводил его взглядом. Один из нападающих шакалов обошел Мэтта и помчался за мячом, перестав вращать клюшку, Эндрю подвинулся в сторону и как раз вовремя. Соперник быстрым движением ударил по воротам, и Эндрю с силой отбил мяч на середину поля. В попытке его поймать, полузащитник Брэкенриджцев подставил клюшку, но мяч двигался с такой скоростью, что отскочил от сетки, и им завладела Дэн. В ответ шакал сбил ее с ног, и мяч покатился в сторону. В ярости, стукнув рукоятью клюшки об землю, Дэн вскочила и бросилась вдогонку. Шакал уже поймал мяч и несся к воротам лисов.
«Умница, Дэн, держи его», — бормотала Эбби.
Помешать шакалу сделать пас Дэн уже не могла, поэтому пошла на него тараном, так что оба рухнули на поле. Фанаты шакалов негодующе взвыли, требуя наказать Даниэль карточкой. Но судьи на это никак не отреагировали. Силовые приемы разрешалось применять только игрокам, владеющим мячом, или против таких игроков. Однако штраф не накладывался, если столкновение имело место в первые две секунды после потери мяча. Арбитры понимали, порой скорость спортсменов настолько высока, что они физически не успевают остановиться. Это оставляло лазейку для грубых приемов вроде того, который применила Дэн, но одновременно делало игру более зрелищной. Тем временем юркий Аарон вынырнул из-под руки другого нападающего. С невероятной ловкостью он перехватил мяч, развернулся лицом к своим воротам, на ходу посылая мяч Эндрю, и тут же снова поднялся на ноги. Приняв мяч снизу, Эндрю выбил его со своей половины поля. Снаряд свечой ударил в потолок и упал в самую гущу игроков.
«Лисы, не спать!» — заорал Ваймак.
«Лисы, вперед! Лисы, вперед!» — начали скандировать лисички-черлидерши.
Болельщики подхватили кричалку, вторя девушкам. К ним присоединилась и скамейка запасных, однако Нил, оглушенный скоростью и накалом игры, молчал. Все лето он наблюдал, как лисы грызутся между собой, и только сейчас впервые увидел команду как единое целое. Несмотря ни на что, ненависть к противнику была сильнее неприязни, которую лисы по временам питали друг к другу. Им пока не хватало слаженности, чтобы выглядеть настоящими профи. И все-таки играли они здорово, до мурашек.
Теперь Нил понял, каким образом лисы в прошлом сезоне добрались до третьего места и прошли отбор в чемпионат. К сожалению, брекенриджцы были сильнее. На 12-й минуте первого тайма они, наконец, пробили защиту лисов. Форвард Шакалов поймал мяч в сетку и сшиб Аарона с ног, в прямом смысле расчистив себе путь к воротам. Остальные шакалы вслед за ним ринулись к линии первой четверти. Оказавшись в опасной близости от ворот, форвард нанес удар. Эндрю отразил его, и мяч, отрикошетив от шлема нападающего, угодил в сетку атакующего полузащитника брекенриджцев. Подбежавшая Дэн опоздала лишь на долю секунды, и мяч снова полетел в ворота. Эндрю отбил его, но перед воротами собралось слишком много шакалов, и высоченный горилла оказался так близко, что с легкостью поймал навешанный снаряд в воздухе.
«Выносите мяч!» — рявкнул Ваймак из технической зоны.
Горилла отшвырнул двоих лисов, словно они ничего не весили, и помчался к воротам. Мэтт с отчаянием смертника бросился ему наперерез, и мгновение спустя они оба покатились по полу. Однако оставшийся без внимания Мэтта нападающий Шакалов перехватил мяч и нанес прицельный удар. За спиной у Эндрю загорелась красная лампочка. Сигнальная сирена обозначила первый забитый гол, и фанаты Брекенриджа впали в неистовство. Сыпля проклятиями, Ваймак метался туда-сюда по технической зоне, не находя куда выплеснуть гнев.
«Неплохая попытка, лисы!» — зааплодировала товарищем Рене.
Радостно похлопав друг друга по спинам, шакалы двинулись на свою половину поля. Последним уходил горилла. Поднявшись с того места, где они рухнули вместе с Мэттом, горилла вошел во вратарскую зону и что-то сказал Эндрю. Однако, что бы это ни было, на лице Эндрю не дрогнул ни один мускул, и он продолжил безмятежно стоять, опираясь руками и подбородком на головку клюшки. Небрежно махнув рукой, горилла потрусил к себе. Дэн подбежала к Мэтту и наскоро проверила, цел ли он. Они уже почти вернулись на исходные позиции, как вдруг защитник шакалов толкнул проходившего мимо Кевина. Кевин толкнул его в ответ, и защитник едва устоял на ногах. Развернувшись, он сказал что-то в спину Кевину, а потом к нему присоединился и Сет, выразительно жестикулируя. Шакала Кевин проигнорировал, а вот Сету ответил, после чего получил от него кулаком. «Я выиграл», — констатировал Ники. «Всего 13 минут прошло».
«С тобой никто не спорил», — устало вздохнула Эбби, наблюдая за стычкой Кевина и Сета.
«Нехрен ставить на этих недоумков», — отрезал Ваймак.
Тем временем Дэн подбежала к парням и грубо растолкала их в стороны. Нацелив на Сета указательный палец, она отругала его, потом Кевина. Наконец, оба нападающих вернулись на свои места в центре поля. Арбитры, стоявшие за дверьми, еще немного подождали, затем сочли, что Дэн вполне уладил конфликт и вмешательства не требуется. Матч возобновился. Вбрасывание опять делали брекенриджцы. Но пропущенный гол обозлил лисов, и теперь они смотрелись решительнее. Кевин, видимо, принял этот гол на свой счет и жаждал мести. Получив мяч от Даниэля, он снес опекающего его защитника, помчался вперед, нашел идеальный угол атаки и ударил по воротам. На стене шакалов вспыхнула красная лампочка. Болельщики лисов повскакивали с мест. В восторженном реве толпы Нил различил и свой голос. Рыжие ноты грянули командный гимн, и фанаты принялись выкрикивать слова, будто боевой клич. На середине гимна Кевин сцепился все с тем же защитником шакалов. Чтобы разнять их, потребовались усилия Мэтта, Дэна и трех брекенриджцев. Едва драчунов растащили в сторону, как на поле выскочили два арбитра. Шакал, зачинщик драки, схлопотал желтую карточку. И зрители бурно одобрили решение судей. На экранах табло появилось изображение мультяшного шакала, которого бьет по голове огромный молоток. Болельщики шакалов встретили эту картинку возмущенным свистом, но их недовольство потонуло в радостном гуле домашней публики. После того, как игроки вновь заняли исходные позиции, арбитры покинули поле. Даниэль поспешно ввела мяч в игру. Уже на 20-й минуте горилла размазал Сета по бортику. Болельщики остервенело взвыли. Горилла беспрепятственно подбежал к мячу. Нил ожидал, что Сет бросится следом, однако тот стоял беспомощно, прислонившись к стенке, а потом сполз на пол. «Дэвид», — встревоженно произнесла Эбби. Но Ваймак уже спешил вдоль борта к тому месту, против которого на поле корчился Сет. Один из судей склонился над ним, а потом жестом показал на него тренеру. Ваймак забарабанил по плексигласовой стене, чтобы привлечь внимание Сета. Превозмогая боль, тот встал на четвереньки. Нил в отчаянии переводил взгляд с Сета на поле и обратно. Пока он не подаст судьям знак, что не может играть, матч не остановит, а значит, Кевина будут пасти сразу два защитника. Даниэль очень скоро заметила трудное положение Дэя. Теряя драгоценные секунды, она выпустила из поля зрения мяч и завертелась на месте в поисках пропавшего плеймейкера.
Тем временем на другом конце поля Кевин оказался зажат между двумя защитниками шакалов. Он потерял мяч, лишился клюшки, но каким-то чудом удержался на ногах.
«Подай знак, Сет!» —
заорал Ники, пиная стенку. Сет, наконец, поднял клюшку, оповещая арбитров, что не может продолжать игру. Сигнальная сирена возвестила об остановке матча. Бойд, только что завладевший мячом на время паузы, перебросил его Эндрю. Притихшие трибуны наблюдали, как Сет с трудом поднимается с поля. Еле держась на ногах, он тяжело привалился к бортику, пытаясь передохнуть и восстановить равновесие, прежде чем покинуть поле. Дэн тут же бросилась Сету на помощь, а Эллисон поспешила к нему с другой стороны ограждения. Обогнав ее, Эбигейл встала возле выхода на поле. Ваймак хлопнул Нила по плечу. «Двигай». Внутри у Нила все похолодело. Увидев Лисов в деле, он окончательно убедился, что не готов играть в команде такого уровня. Впрочем, выбора у него не было, поэтому он стиснул рукоять клюшки и вслед за Эллисон побежал к дверям.
«Вдуем!»
— крикнул ему в спину Ники. Эллисон забрала Сета у Дэн на выходе с поля и помогала ему держаться на ногах, пока Эбби снимала с него шлем. Потом усадила Сета на скамейку, а Дэн жестом позвала Нила на поле. Диктор объявил о замене.
Вместо Сета Гордона на поле выходит игрок под номером 10, первокурсник Нил Джостен, родом из Милпорта, Аризона.
Дверь за Нилом с грохотом закрылась. «Как крышка гроба», — промелькнула у него в голове.
«Готов?» — коротко спросила Даниэль. «Готов попробовать», — ответил он.
«Тогда вперед!»
Дэн стукнула своей клюшкой о клюшку Нила, и они трусцой выбежали на поле. Во время остановки игры обе команды находились за линией первой четверти на лисьей половине поля. Дэн встала рядом с одним из защитников шакалов. Поскольку Нил вышел на замену в середине тайма, ему полагалось занять место у борта почти возле самых ворот.
«Это правда?» — окликнул его один из шакалов. «Тренер сказал, ты первогодка. Прикалываешься?» — раздался звонкий голос, и Нил удивленно повернул голову.
Защитником, против которого всю игру ожесточенно бился Кевин, оказалась девушка.
«Чемпион страны и салага-любитель в одной команде?»
«Да».
«Южная Каролина окончательно слетела с катушек».
«Салага и инвалид»,
— уточнил первый шакал. Эндрю вдруг хряснул клюшкой по стене, отчего блистоящие игроки так и подпрыгнули на месте. А еще несколько покосились на него с явной опаской. Выражение лица Миньерда Нил разглядеть не мог, но надеялся, что Эндрю хотя бы пытается изобразить улыбку. Если шакалы прознают, что Эндрю не в адеквате, то, не моргнув глазом, заявит об этом арбитрам, лишь бы лисы попрощались со своим голкипером. Нил замер, ожидая худшего, однако Эндрю лишь сделал два шага назад во вратарскую зону. Когда все встали по местам и успокоились, прозвучал сигнал к продолжению игры. Эндрю поднял руку с мячом.
«Эй, Пиноккио!»
— окликнул он Нила, глядя куда-то в сторону. Бодрость в его голосе была натужной, однако заметить это могли только лисы.
«Пора тебе побегать! Этот мяч твой!»
Он ударил снарядом о землю, а затем с размаха отбил его, вложив в удар всю свою силу. Нил не стал дожидаться броска и на максимальной скорости понесся к воротам соперника, юркнув мимо вражеских защитников и нападающих, которые едва успели прийти в себя. Опекавшая Кевина защитница бросилась Нилу наперерез, но он оказался быстрее, чем она ожидала, и ей пришлось гнаться за ним через все поле. Мяч ударился в дальний борт и на рикошете описал широкую дугу. Нил подпрыгнул, перехватывая снаряд у себя над головой, и в этот момент защитница шакалов оказалась у него за спиной. Нил отскочил в сторону, взмахнул клюшкой и побежал с мячом, машинально считая шаги. Защитница замахнулась, пытаясь отобрать мяч. Ее клюшка просвистела в миллиметре от пальцев Нила. По правилам, игроку с мячом разрешалось пробежать не более 10 шагов, 6 из которых Нил уже сделал. Понимая, что за оставшиеся 4 противника ему не обойти, он крутанулся на месте и отдал пас Даниэль. Уже в следующую секунду в него врезалась защитница шакалов, и он заскользил юзом, выбросив в сторону руку, волоча по земле клюшку в попытке сохранить равновесие. Дэн сделала передачу на Кевина. Горилла был огромен, а потому медлителен. Кевин вынырнул перед ним и поймал мяч, потом извернулся и послал его вперед, выигрывая время для обхода вражеской защиты. В ответ разъяренный горилла выбил клюшку у него из рук. Кевин выругался и, морщась, резко встряхнул кистями. Выйдя из ворот, голкипер шакалов отправил мяч на дальний конец поля. Мэтт принял снаряд и свечой запустил вверх так, чтобы, срикошетив от потолка, он приземлился в зоне досягаемости нападающих. Поймав его, Кевин успел сделать два шага и ударить по воротам. И в эту секунду в него пушечным ядром влетел горилла.
Да и грохнулся с такой силой, что кубарем покатился по полу.
Вратарь вернул мяч горилле, и тот снова пульнул его в стену лисов. Когда мяч отскочил от нее, защита шакалов рванула за ним, вынуждая Нила и Кевина вернуться на свою половину поля. Шакалам удалось оттеснить их за линию первой четверти, и Нил вдруг осознал, что стратегия «навались всем скопом на вратаря» его просто выбешивает. Смотреть, тем более издали, как шакалы толпой бомбят ворота Миньярда, было невыносимо, однако Нил не мог вмешаться, пока оставался шанс, что лисы перехватят мяч и пойдут в контратаку. Так что ему оставалось лишь глазеть, как брекенриджцы раскатывают Эндрю. На четвертом ударе атака соперников увенчалась успехом.
«Вы никогда у нас не выиграете!» — бросила Нилу защитница шакалов. «Слабачье!»
«Лучше быть лисами, чем шакалами, которым для победы приходится ломать кости соперников», — спокойно ответил он. «Вы просто тупоголовые уроды». Она шагнула к нему вплотную.
«А ну, повтори».
Наезд не вызвал у Нилы никаких эмоций. Равнодушно поглядев на девушку, он ткнул ее пальцем в плечо. «Валила бы ты, а? Одна карточка у тебя уже есть. Еще раз полезешь в драку, просидишь остаток игры на скамейке».
«Леверет!»
— рявкнул ей полузащитник. «Отойди от него!» Презрительно скривив губы, защитница демонстративно отступила на два шага, потом развернулась и побежала к своей исходной позиции. Как только все встали по местам, шакалы ввели мяч в игру. Вскоре Леверет снова преградила путь Нилу и, толкнув плечом, вынудила отступить к средней линии. На другом фланге Кевину удалось завладеть мячом, однако мгновение спустя Горилла опять грубо вышиб у него клюшку. То ли Горилла действительно всякий раз бил так сильно, то ли Кевин просто разжимал руки, прежде чем ударная волна пронзит их до самых локтей. Сказать было трудно. И что в этом случае хуже, Нил не знал. С одной стороны, он вовсе не хотел, чтобы Кевин опять получил травму. Но с другой, нельзя, чтобы его психологические проблемы влияли на игру. Мэтт увел мяч у нападающего Брэкенриджа и передал пас Аарону. Тому ничего не оставалось, кроме как отдать мяч Эндрю и таким образом выиграть несколько секунд, чтобы оторваться от шакала-преследователя. Отбитый вратарем мяч ударился в стенку и вернулся прямо под ноги Аарону, который поймал его и сделал мощнейшую передачу в центр поля.
«Нил!»
Сообразив, что пас предназначается ему, Нил побежал вперед, следуя траектории броска. Леверет с размаху ударила его по клюшке, стараясь сорвать подбор, и Нил скрипнул зубами от резкой боли, обжегшей запястье. Вывернув клюшку, он, в свою очередь, попытался обезоружить противницу, и это стоило ему драгоценные секунды. Нил все-таки поймал мяч, но при этом едва не вывихнул руку. Леверет боднула его в живот, пытаясь сбить с ног, однако он успел прижать клюшку к груди, удерживая мяч между сеткой и своим телом. Леверет дернула его за клюшку, попробовала снова выбить мяч. Нил отступил на шаг, ища опору, позволил защитнице шакалов завладеть снарядом, а потом двинул ей плечом так, что она села на землю. Подхватив оброненный мяч, Нил рванул вперед.
«Шлюхан ебучий!»
— с ненавистью крикнула ему в спину Леверет. После 10 положенных шагов Нил сделал пас на Кевина. Тот на лету поймал мяч и тут же в очередной раз лишился клюшки. Горилла, словно танк, пронесся мимо него вслед за снарядом. Прижимая левую руку к животу, Кевин огляделся в поисках Мэтта.
«Убери его от меня!» — прорычал он.
Бойд не ответил, но задачу понял. Как только команды снова сгрудились у ворот лисов, Мэтт бросил вражеского нападающего, которого пас всю игру, и подскочил к Горилле. Отбросив клюшку и освободив руки, он с размаха врезал Громиле под дых, как раз туда, где заканчивался нагрудник. От удара Горилла пошатнулся. Пронзительный сигнал сирены возвестил о нарушении правил. Всего секунду спустя Горилла очухался и кинулся за Мэттом. Тот дал стрекача, уворачиваясь от гигантских лап и стараясь затеряться среди других игроков. Разъяренного Гориллу это, впрочем, не остановило. На ходу он расшвыривал в стороны как лисов, так и шакалов. Когда Мэтт пронесся мимо ворот, путь Громиле преградил Эндрю. По сравнению с нависшей над ним тушей, Миньярд казался до нелепости хрупким, однако его это, по-видимому, не смущало. Он спокойно глядел на противника, отставив в сторону клюшку. Горилла небрежно махнул ручищей, требуя убраться с дороги. Но Эндрю не сдвинулся с места. Нил затаил дыхание, ожидая, что шакал применит силу. Эндрю, конечно, поехавший, но ведь он вполовину меньше противника, который способен размозжить ему черепушку одним ударом. К счастью, судьи вмешались прежде, чем что-то случилось. Мэтт безропотно принял желтую карточку и показал Кевину поднятые вверх большие пальцы. Сквозь открытые двери Нил слышал свист и рев толпы, возбужденной этим коротким инцидентом. Мэтт трусцой покинул поле, уступая место Нике. Болельщики лисов проводили Бойда бурной овацией, как настоящего чемпиона. Чуть погодя, через другую дверь с поля ушел и Горилла. Сквозь прозрачное ограждение Нил видел, как тот, прихрамывая, удалился в раздевалку.
«А Мэтт умеет бить», — заметил Нил. «Так у него же мать, профессиональная боксерша», — улыбнулась Дэн. «Обучила сына паре приемов». «Так, теперь что?» Нил проследил за ее взглядом и увидел у двери на поле Ваймака, который чего-то ждал. Близилось время плановой замены Даниэль на Эллисон. Однако рядом с тренером стояла не только она, но и Сет. Показав на обоих, Ваймак предоставил выбор Дэн. Та мгновенно сообразила, в чем дело, и развернулась на 180 градусов, ища взглядом Кевина. Кевин стоял во вратарской зоне рядом с Эндрю, вытянув левую руку, а Миннерт помогал ему снять верхнюю перчатку. Ослабив шнуровку, Эндрю стащил крагу с руки Кевина, сунул ее себе под мышку и взялся за защиту. Черную матерчатую перчатку снизу он снимать не стал, а только расстегнул петлю, крепившуюся к среднему пальцу, чтобы сдвинуть ткань на запястье. Кевин осторожно размял пальцы, не отрывая взгляда от шрамов, а затем перевернул кисть тыльной стороной вверх и проделал то же самое. «Кевин!» — окликнул его Дэн, указывая в сторону двери. Дэй и Миннерт обернулись одновременно. Слов Эндрю Нил не расслышал, однако в ответ Кевин отрицательно покачал головой. Эндрю всучил Дэю его экипировку и отступил назад, а Кевин побрел к выходу с поля. Когда он проходил мимо Дэн, та ободряюще стиснула его плечо, но едва он удалился на достаточное расстояние, как она крепко выматерилась себе под нос и смерила гориллу испепеляющим взглядом. Трибуны приветствовали Кевина с не меньшим ликованием, чем Мэтта. Дэй отыграл всего 30 минут, и все же для первого матча зрителям было достаточно уже того, что он просто вышел на поле. «Строимся на штрафной!» — скомандовала Дэн, когда на замену Кевину вышел Сет. Судьи заперли выходы на поле. Лисы и шакалы расступились, позволяя игроку, сменившему гориллу, занять позицию для удара по воротам. Прозвучал сигнал. Еще пару секунд нападающий прикидывал варианты, затем пробил в угол ворот. Эндрю отразил удар с такой силой, что мяч отлетел в дальнюю стену. Нил помчался через все поле. Сейчас он как никогда жаждал победы лисов в этой игре. Он знал, что это невозможно, но грязная игра шакалов приводила его в бешенство. Не успел Кевин выйти на поле, как горилла попытался сломать ему руку. Что за нечеловеческая жестокость? Нил очень надеялся, что хук Мэтта оставил на ребрах гориллы приличные синяки. Поймав летевший на него мяч, Нил бросился к воротам соперника. Через 5 шагов на хвост ему села все та же Леверетт. Нил нанес удар по воротам, отразить который голкиперу шакалов стоило большого труда. Вскоре Сет перехитрил опекающего его защитника и завладел мячом, однако, не имея возможности забить со своей позиции, был вынужден сделать передачу назад, на Нила. Леверетт подпрыгнула и попыталась перехватить мяч, но Нил не позволил ей этого сделать и хряснул клюшкой по ее клюшке так, что оба снаряда едва не разлетелись в щепки. Брэкенриджская защитница разжала руки, выругавшись от досады, и теперь уже ничто не отделяло Нила от цели. Подхватив мяч, он устремился к воротам, отмеряя 10 заветных шагов, на ходу высчитывая угол атаки и пытаясь угадать, в какую сторону кинется вратарь. На последнем укороченном шаге он подался вперед, размахнулся и пробил со всей силы, на какую был способен. На стене вспыхнули красные лампочки. Нил попал точно в цель. Над головой прогудела сирена, и лисы взликовали. Нил развернулся и пошел к центру поля. Неожиданно перед ним возникла Леверетт. «Тебе просто повезло», — прошипела она. «Кажется, ты подустала», — отбрил ее он. Девушка подняла руку, словно для удара, но сдержалась, вероятно, вспомнив о желтой карточке. Нил грубо оттолкнул ее и двинулся дальше, не обращая внимания на поток нецензурной брани, которую она сыпала ему вслед. Однако Нила в этот момент больше занимал Сет Гордон. Тот пересек поле и от всей души хлопнул его по плечу. Они стукнулись клюшками, а потом заняли свои места в центре поля. Дэн за спиной у Нила радостно гикнула. «Давайте еще один, лисы!» Забить снова Нилу удалось только во втором тайме. Двух голов было недостаточно, чтобы считаться достойным игроком команды. И все же, благодаря им Нил почувствовал себя на поле увереннее и не так сильно расстроился, когда лисы все-таки потерпели от брекенриджцев поражение со счетом 7-9. В конце концов, сезон только начался, и до октября он еще успеет подтянуться.